Цена победы.
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас необычный эфир и необычный гость. Сразу вам представлю. Рудольф фон Риббентроп, сын Иоахима фон Риббентропа. Ну, представлять отца моего сегодняшнего гостя, я думаю, нет смысла в нашей стране. Это имя, в общем, с каким знаком это мы сегодня будем обсуждать. Оно в любом случае вошло в историю, собственно говоря, не только отечественную, но и в историю европейскую и мировую. Господин фон Риббентроп, Рудольф фон Риббентроп, находится сейчас в Москве в связи с презентацией его книги, которую сегодня показывали московской публике в гостинице «Измайловской», под названием «Мой отец Иоахим фон Риббентроп. Никогда против России». Автор, еще раз повторю, наш сегодняшний гость. Заодно я представлю очаровательную переводчицу Анастасию Пупынину, которая нам будет сегодня помогать в нашей беседе. Настя, на вас сегодня большая ответственность лежит. Господин фон Риббентроп, наверное, тогда первый вопрос связан с заголовком вашей книги. «Никогда против России». Я так понимаю, что эти слова вы относите к своему отцу. Что тогда произошло 22 июня 41 года?
Значит, дай бог, да.
Нельзя объяснить это в двух словах.
Давайте больше слов.
Вся ситуация была бы следующей, что трупы Советского Союза подошли к границам. Гитлер опасался одновременной атаки со стороны Советского Союза и Америки, Соединенных Штатов Америки. В такой ситуации он посчитал, что наступательная операция будет лучше. По крайней мере, это официальная версия.
Это официальная версия, которая до сих пор существует и в сегодняшней Германии?
Дело в том, что об этом довольно мало говорят. Все-таки прошло 70 лет. Но среди историков это и является официальной версией.
Даже так, да? Потому что у нас тоже есть историки, которые отстаивают такую версию, но большинство все-таки как бы считает, что эту версию называют фальсификацией истории, потому что в этой версии предполагается, что Сталин хотел первым напасть, и, значит, война со стороны Гитлера была превентивной. Есть такие взгляды у многих наших историков, ну, у некоторых, скажем так. Вот. Но, конечно, в официальной истории, в учебниках истории это не написано. Написано, что это была неспровоцированная агрессия со стороны Гитлера. И с этой точки зрения просто вопрос, а что написано, хорошо, сегодня не обсуждается, а что написано в школьных учебниках?
Я уже закончила школу, и, к сожалению, не знаю. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, что, по крайней мере, что историки подтверждают, что была, по крайней мере, угроза нападения. И кое-что еще. И в целом я бы хотел хотя бы оставить возможность вопроса, что бы сделал Сталин, если бы Гитлер не напал на него.
Понятно. Позиция понятная. Но ее можно сейчас открыто выражать в Германии? Германия после войны, мы знаем, что она провела, так сказать, процесс денацификации и достаточно эффективно, как, во всяком случае, нам отсюда кажется, попыталась и вроде даже сделала, вырвала как бы с корнем, что называется, да, саму нацистскую идеологию, но и в том числе через огромное количество запретов. Запрет ставить под сомнение Холокост, да, запрет говорить о позитивных достижениях Гитлера в социальной политике. Мы знаем, сколько журналистов за это пострадало в Германии. Да. Вот эта версия, ее можно озвучивать публично?
Какую именно позицию вы говорите?
Позицию, не, ну, вот до превентивной войны, войны, конечно, безусловно.
Это решающий вопрос в оценке войны. Можем ли мы рассматривать это нападение как превентивное? Согласно документам, войска подошли к границе. Но был ли дан приказ от Сталина нападать, этого я не знаю.
Нет, приказа, я думаю, не было, потому что если был приказ, то они бы напали.
Я даже знаю, смотри.
Сталина нельзя было ослушаться, как и Гитлера в Германии.
Я надеюсь,
вопрос, дал ли бы он такой приказ?
Ну, давайте все-таки, да, поставим хотя бы вопрос. Не будем утверждать, а со знаком вопроса это оставим. Еще один вопрос, опять же, относящийся вот к этой фразе «никогда против России». Скрывается ли за этой фразой такое отношение, что эта война была не против России, а против режима?
Nein, es war ein Krieg gegen die Macht.
Я считаю, что режим не играл решающей роли. Это была война против советской власти.
Ну, это я имел в виду, советская власть, это и есть режим.
Но этот режим переходит на передний план только в последнее время.
Я еще все-таки хочу вокруг этой фразы, может быть, поговорить, потому что она, я думаю, что она, я вам честно скажу, и вы должны это понимать, что даже в сегодняшнем российском общественном мнении она будет выглядеть странно. Наши люди не привыкли к такого рода заявлениям, которые тем более приписываются людям, которые были осуждены в Нюрнберге, да? Потому что помимо антикоммунизма, если вот так вот я назову то, что господин фон Риббентроп сказал, как так сказать, против советской власти, да, то помимо вот этого антикоммунизма, все-таки нельзя забывать, что Третий Рейх пришел еще из расовой теории, да, и те же славяне все-таки фигурировали среди людей не со всех полноценных, так скажу я, да, согласно Гитлеру.
Почему все равно это...
Нет, вы здесь никогда это... против России. То есть я понимаю, что он не воевал против России, Иоахим фон Риббентроп. Ну, воевал на своем фронте дипломатическом, это понятно, да? Но а против кого он тогда воевал? Я вот это не могу понять, да? Я понимаю, есть такое выражение, что вот против России я ничего не имею, а вот против советского там режима, да. Или там против советской власти. Но помимо всего прочего, борьба, не борьба, а вот как вы сказали, этнический, что ли, расовый компонент, да, это же тоже входил вот в эту войну, я бы сказал.
Я хочу сказать, что он не боролся против России, он подписал пакт о ненападении с Россией. Да. Я должен еще сказать одну вещь. Идеологические точки зрения в конечном итоге не играли роли.
То есть причина, если следовать версии господина фон Риббентропа, причина была исключительно такая военно-политическая.
Именно объединения властные, они сыграли решающую роль. А не и то, что Советский Союз объединялся за спиной Третьего Рейха. Есть письмо Гитлера к Муссолини 1940 года, где он пишет, что идеологические точки зрения не играют роли.
Где? В той войне, которая идет в Европе?
Это была дискуссия Гитлера и Муссолини, как вести войну дальше. И он пишет, что Советский Союз стал более гражданским обществом, и поэтому против него не обязательно вести войну.
Я думаю, что, может быть, мои вопросы вам кажутся странными, но я просто еще не успел книжку прочитать. Может быть, в книжке даны все ответы, и вопросы у читателей этой книги пропадут, не знаю. Давайте немножко сменим угол нашей беседы. А каково вообще прожить жизнь в Германии с фамилией Риббентроп? Вот что это, что вы ощущали, что вы ощущали, как к вам относились? Что это такое?
Нельзя выбрать свою судьбу.
Не, безусловно, я же не предлагаю поменять судьбу, я просто, как в этой судьбе живется.
До или после войны?
Нет, после.
Было очень сложно. Не очень практичное имя было. Но и до войны было тоже непросто. Почитайте, там особенно вот до войны интересно.
Ну, почему? Ну, и насколько я знаю, семейство Риббентроп – это уважаемое семейство.
Да. Он сейчас расскажет вам одну историю. Один пример. В 1939 году я пошел в агентство в Reichsarbeitsdienst. Это
в агентство по трудоустройству.
Да. Каждый молодой человек должен был пойти туда на полгода. И меня вдруг спросили. Бак в туалете был заполнен. Его нужно было вычистить именно лопатой. И искали добровольца. Я вызвался добровольцем, чтобы показать остальным, что я не считаю себя лучше своих товарищей из-за того, что мой отец министр.
Из-за высокопоставленной семьи, да? А сколько вам лет было в 39-м году?
Если
не секрет.
18,
да? А как вы до начала войны, в общем, да, в те годы, вы молодой человек, но вы уже достаточно осознанно относились к окружающей действительности, каково ваше отношение личное было тогда к Гитлеру и к тому режиму, который установился в Германии? Я понимаю прекрасно при этом, что вы были под воздействием пропаганды там, и так далее, и так далее. Вот ваше личное отношение.
Она, конечно, была положительной. Не все, потому что, конечно, мои родители тоже критиковали какие-то моменты.
А что вам нравилось и что не нравилось? Что вас привлекало и что...
Очень детальный вопрос. Если сравнить Германию 1932 года с 7 миллионами безработных и огромным количеством коммунистов, в 1939 все было хорошо, не было ни безработных, у всех была работа.
Вы знаете, помню, несколько лет назад, ну, это лучше знать, чем я, одну немецкую журналистку выгнали с работы, я не помню, честно скажу, из какой газеты, за то, что она написала позитивный материал о социальной политике Гитлера.
Это речь шла об автобанах, наверное.
Ну, об автобанах, в том числе. Дело не в этом. Дело не в этом, о чем речь. Главное, что это положительная социальная политика. Хотя, надо сказать, что даже в Советском Союзе, который, как вы понимаете, не особой любви не испытывает, но даже в Советском Союзе знали действительно, что Гитлер в социальной сфере...
Очень сложно сказать о целой эпохе правления, что она была... хороший или плохой.
Нет, ну, любое правление, я понимаю, есть плюсы и минусы, но социальная политика – это понятно. А все остальное, там национал-социалистическая партия, да, ну, хорошо, социализм, я примерно понимаю, что такое. Но когда приставка «национал», так сказать, там еще была компонента националистическая, переходящая в расовое, в общем, неприятие, да, многих очень народов, ну, начиная с еврейских, собственно, с Холокоста. Как вы это ощущали, вы понимали тогда отношение Гитлера, ну, Гитлера я имею в широком смысле этого слова, да, его окружения, всего режима, ну, к тем же евреям, да, к тому, что происходило с евреями в Германии. Я пытаюсь спросить, вот, видели ли вы отношение режима к евреям?
Дело в том, что вопрос евреев начал решаться во время войны.
Это окончательное решение еврейского вопроса.
Очень сложно определять весь Третий Рейх только по отношению его к евреям. Это было не только преступлением, но и огромной ошибкой. Тем не менее, нельзя только по этому аспекту оценивать весь Третий Рейх.
Ну, вы знаете, у нас есть тоже... У нас был Сталин, как вы знаете. Тоже небольшой гуманист. И у нас сейчас тоже очень много говорят о том, что, да, конечно, он расстреливал людей, он сажал людей, но сделал много хорошего.
И надо сказать, что тем не менее Россия была одной из больших империй под его властью.
Да, разумеется, была, да. Насколько вот эти плюсы, если их можно назвать плюсы, что у Сталина, что у Гитлера, насколько они оправдывают те ужасы, которые совершил и один, и другой?
Мы пришли в историческую философию.
Ну, в общем, да.
Только результат покажет, что правильно, а что неправильно. И очень сложно в мировой политике оценивать что-то с точки зрения правильного или неправильного.
С точки зрения морали. Вообще в политике очень трудно что-нибудь оценивать.
Вообще невозможно.
Скажите, в общем, то покаяние, которое действительно принес, да, немецкий народ после войны, в разных формах, да, и через вот эти процессы денацификации и так далее. Он как бы закрыл вообще, как на ваш, на взгляд господина фон Риббентропа, закрыл эту мрачную страницу немецкой истории. Достаточно покаяться и идем дальше.
Она так и останется. К сожалению, мы на это не можем влиять.
Мы не можем на что влиять?
Она остается за нами, закрытой.
Эта страница закрыта, да? Следующий вопрос я задам после небольшого перерыва. Мы сейчас должны прерваться на новости, после чего продолжим нашу программу.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Рудольф фон Риббентроп, сын Иоахима фон Риббентропа, и автор книги, только что вышедшей на русском языке, это мемуары. Мемуары под названием «Мой отец Иоахим фон Риббентроп. Никогда против России». И вот вокруг этой книги, вокруг судьбы нашего сегодняшнего гостя мы и ведем разговор. Мы остановились перед перерывом нашим небольшим на том, что как бы, ну, для Германии та мрачная страница под названием «Нацизм», под названием «Вторая мировая война» как бы закрыта покаянием и всем тем, что произошло после войны. Но у меня, знаете, появился актуальный вопрос, не относящийся к истории. А как вы считаете, на фоне, между прочим, тех сложных, я думаю, что мы с вами здесь согласимся, процессов, которые происходят с мигрантами в Европе, да, не может ли это быть толчком для возрождения нацизма?
К сожалению, нацисты, как правило, сами не могут объяснить, что они под этим понимают.
Согласен.
Это никоим образом не относится к актуальной политической
ситуации. Я понимаю, но тем не менее опасность вот возрождения существует.
Вопрос беженцев не имеет ничего общего с вопросом нацизма.
То есть в германском обществе это не может спровоцировать вот настроение близких к тем, которые были тогда в 30-е годы.
Ксенофобия – это локальное явление, и какое-то враждебное отношение к чужим происходит именно в каких-то маленьких местах, и нельзя сказать, что это
национальная идея, да, так называемая. Ну, давайте, ладно, тогда мы опять уйдем в историю. А мне, может быть, господин фон Риббентроп просто немножко расскажет о себе, да? Я так понимаю, что вы воевали.
В книжке тоже я об этом есть.
Ну, я понимаю, да, но я не читал.
Разумеется, так как мой отец был министром, я чувствовал обязанность особенно проявлять себя. И быть хорошим примером. И мне кажется, что я это и делал.
А на каком фронте воевали?
Auf welcher Front waren Sie?
Leider an vielen.
Ich habe angefangen
im Westen, dann war ich in Finnland, dann war ich in der Ukraine, dann war ich in der Normandie.
То есть на восточном
фронте. Я начал на западном, потом был в Финляндии, потом был в Украине, а потом на востоке.
Знаете, я здесь единственное, что я успел, значит, прочитать, это вот буквально даже не введение, а вот посвящение этой книги. Здесь посвящено матери, жене, солдатам, моим отважным, я так понимаю, которые воевали под командованием, да, господина фон Риббентропа. Вот, но есть еще такая фраза есть. Настоящее издание моей книги на русском языке я хочу посвятить русским солдатам, живым и мертвым, жертвовавшим жизнью за свою страну, что у всех народов и во все времена считалось высшим проявлением благородства. То есть у вас не сходилось какого-то чувства, что перед вами противник, да? Это нужно чтобы время прошло, да, чтобы так поменялось отношение к людям, ну, с которыми ты сталкивался лицом к лицу, ну, давайте говорить откровенно, в которых ты стрелял.
После того, как вы пройдете через войну и увидите всех мертвых и раненых, то рано или поздно вы начнете идентифицировать себя с солдатами вообще, которые идут и борются за свою страну. И очень сложно, слишком много их уважать. У вас в стране их уважают, а в нашей стране их, наоборот, не уважают. И это, на самом деле, довольно глупо.
Не уважают, что, в смысле, если, своих солдат?
Потому что, если вы слышите, если вы знаете, что человек готов за свою страну пойти в бой, то это же очень высокий, должно обладать, иметь высочайшую этическую оценку.
А почему? Это меня удивляет, что господин фон Риббентроп говорит, что...
Man kann durchaus den Standpunkt, den ich auch vertrete, man sollte möglichst keinen Krieg mehr haben. Denn er ist natürlich auf die Dauer nicht angenehm. Aber letztlich...
Разумеется, я считаю, что лучше не вести никакую войну, потому что война – это отвратительно.
Договорились.
Еще чем дольше,
договорились.
Тем хуже.
Договорились.
Абгемахт. Вы тоже так считаете.
Это безусловно.
Но если есть те, кто готовы идти на войну и готовы положить жизнь, то их же нельзя деформировать. А, к сожалению, у нас...
А меня вот это удивляет, эти слова, потому что, если я правильно понял, господин фон Риббентроп, то есть в Германии, он сказал, что солдаты, ну, военные, да, не пользуются, я имею в виду те, наверное, которые прошли через войну, через Вторую мировую, они не пользуются никакими там льготами, никаким уважением со стороны государства, со стороны общества.
Неизвестно,
где бы это официальное государство
было.
Никаких, да, никаких.
Если это где-то и происходит со стороны государства, то в очень закрытых каких-то церемониях. Недавно мы с друзьями обсуждали, на Унтер ден Линден в Берлине, на главной улице, находится же монумент, посвященный солдатам. И мы думали, стоит ли прийти туда и положить венок. Я бы всегда это сделал. Если подумать о тех бедных солдатах, которые должны были идти на войну.
Мне действительно удивительно, потому что мне казалось, что все-таки какие-то там социальные льготы, все-таки люди. Кстати говоря, многие этого даже у нас в стране не знают, хотя много раз повторяли это в наших программах. Надо еще иметь в виду, что Вермахт не был признан преступной организацией в Нюрнберге, да? То есть именно признали, что солдат, выполняющий свой долг, не более того, не преступный. Нет, в Нюрнберге Вермахт не был признан или был признан непреступной организацией. То есть солдаты Вермахта признаны не преступниками, а солдатами, выполнявшими свой долг, то есть приказ. То есть в какой-то степени тоже признано то, что солдаты есть солдаты, да?
Und dementsprechend hat man gesagt, Soldaten sind Soldaten und sie erfüllen Befehl.
Ja, es wird nicht so sehr praktiziert werden.
Но это не практикуется. У вас это действительно так, но у нас нет.
Ну, у нас, да, у нас действительно существует уважение, особенно со стороны общества. Со стороны государства слишком много слов, но не всегда много дел, как всегда бывает.
Von der Seite der Gesellschaft gibt es auf jeden Fall einen großen Respekt gegenüber den Veteranen. Sehr viel. Von der Seite des Staates gibt es sehr viele Wörter und nicht so viel, was getan wird.
Genau. Это всегда так бывает.
Aber leider ist es auch so.
Ja, das ist meines eine große, aber gut, das ist jetzt eine Diskussion, ist eine große Dummheit. Ein Soldat, wie gesagt, der bereit ist, sein Leben einzusetzen, muss doch nicht geehrt werden.
Мне кажется, это очень глупо, что когда не уважают солдат, у него одна жизнь, и если он готов положить свою страну.
Das möchte ich nur dazu sagen, das heißt nicht, dass ich mich im Prinzip durchaus dafür stimmen würde, Kriege überhaupt abzuschaffen. Denn ich habe es erlebt.
Я еще раз повторю, но тем не менее отдельный солдат не может решать, будет война или нет.
Конечно,
и я повторю, что я против любой войны всегда, именно потому что я ее пережил.
Это безусловно.
Но отдельных солдат, конечно, нужно
уважать. У нас в России, ну, такой главный праздник, можно сказать, такой народный праздник, действительно праздник, не искусственный, это День Победы. А вы отмечаете как-то конец войны?
Да. Nein, eigentlich nicht. Ja, doch, es ist natürlich, als jetzt der Krieg, so sind dann die schlimmen Sachen, die passiert sind. Und so. Aber dass das richtig im Sinne von einer Würdigung ist,
Ну, в смысле почетного какого-то дня нет.
Да, richtig.
Но, разумеется, все рады. Мы не празднуем победу.
Нет, не победу, я говорю, конец войны.
Aber das Ende des Krieges, was würden Sie sagen? Об этом говорят, конечно.
Да, это если ежегодно. Я просто нашим слушателям объясню, что это сопровождающий господин фон Риббентропа подсказывает ответ.
Erklärt, dass Sie mit Herrn Риббентроп da sind.
Aber vielleicht habe ich doch noch eine zur großen weltpolitischen Lage.
И все-таки я еще бы хотела прокомментировать состояние мировой политики.
Сегодня?
Heute, weltpolitische Lage, oder?
Nein, damals.
Тогда, да? Damals. Оно было ужасно. Mm-hmm. Ну, я слышу ваш комментарий.
Die
weltpolitische Lage?
Nein, es war ganz einfach. Das Deutsche Reich in der Mitte ist den anderen zu stark geworden.
Дело в том, что вот этот немецкий рейх посередине Европы для всех остальных стал слишком сильным.
Für England und Frankreich sicher. Der große Fehler war, dass sich der Kaiser nicht mit Russland geeinigt hat.
Для Англии, Франции, Германия была слишком сильной, и главной ошибкой Кайзера было то, что мы не объединились как-то с Россией.
Да после Первой мировой войны?
Nach dem Ersten Weltkrieg, meine
ich. Vor dem Ersten Weltkrieg.
Перед Первой мировой войной.
А, перед Первой мировой войной.
Vor dem Ersten Weltkrieg. Dadurch kam die Einkreisung.
И за счет этого нас окружение произошло.
А господин фон Риббентроп разделяет точку зрения, которая существует среди многих историков, что, собственно говоря, главной причиной возникновение Гитлера, если хотите, гитлеризма, вообще нацистского режима, это то унижение, которое Германия испытала после Первой мировой войны, но в частности это Версальский договор.
Nicht allein, aber es ist ein ganz wesentliches Moment.
Не только поэтому, конечно, но это сыграло большую роль.
Zweite war die eine Folge des Versailles-Vertrags, der wirtschaftliche Niedergang, die Wirtschaftskrise mit den vielen Arbeitslosen.
Разумеется, экономический кризис и большое количество безработных тоже повлияли на это.
Und sehen Sie mir es nach, dass ich das sage, es war bei damals Situation natürlich die sehr starke Sowjetunion.
Ну и, конечно, очень сильный Советский Союз.
Die doch damals jedenfalls als Bedrohung empfunden wurde.
Которую тогда воспринимали как угрозу.
Но договорились же Сталин с Гитлером.
Dennoch haben 39 Stalin und Hitler es geschafft.
Не без участия вашего отца.
Nicht ohne ihren Vater es geschafft.
Ja, es war der Vaters Idee. Der Hitler wollte ja gar nicht.
Hitler nicht hatte das. Это была идея моего отца.
Mein Vater sie die. Ja. Nur der hat es nicht beibehalten. Ich habe es entgegen.
Но, к сожалению, Гитлер не стал придерживаться этого пакта.
Но все-таки Гитлер не стал придерживаться.
Разумеется,
коммунизм тоже сыграл роль.
In den Deutschland, den wollte man natürlich nicht. Aber letztlich waren es rein machtpolitische Gesichtspunkte.
Но в конечном итоге сыграли
England, Frankreich und die Sowjetunion.
Сыграла роль политическая ситуация. Англия, Франция и Советский Союз, между которыми была Германия.
Ну, между Германией, тем не менее, она в 1938 году договорилась в Мюнхене с Англией и с Францией, да, о разделе Чехословакии. В 1939 году договорилась с Советским Союзом, но все равно войны избежать не удалось.
Нет, нет, нет.
Что?
Они пытались.
В Мюнхене?
Das Münchener Abkommen.
Ja gut, das war aus einer bestimmten Situation heraus.
Это было результатом конкретной ситуации.
Wahrscheinlich, weil Die Engländer noch nicht gerüstet waren für einen Krieg.
Скорее всего, потому что англичане еще не были достаточно вооружены для войны.
Но они уступили Гитлеру.
Aber dennoch haben sie, sind sie Hitler entgegengekommen mit dem Abkommen.
В 38-м году.
Ja, ja. Да, да. Weil sie keinen Krieg wollten.
Потому что они не хотели войны.
Они не хотели войны, это я согласен, конечно.
Hitler gepokert, und die haben gesagt, dann lieber jetzt nicht, aber ein Jahr später was.
А вот так, а кто же тогда хотел войны?
Wer wollte denn dann den Krieg?
Они не хотели.
Engländer wollten keinen Krieg.
Сталин не хотел, Гитлер не хотел. Никто не хотел войны, а война возникла.
Hitler wollte keinen Krieg.
Hitler wollte sicher keinen Krieg. Weil die deutsche Position einfach zu schwach war.
Гитлер не хотел войны, потому что немецкие позиции были слишком слабыми.
Er meinte, er könnte das mit Blöffen oder mit Puppen machen.
Он думал, что он сможет сблюфовать.
Die Engländer und Franzosen waren noch nicht gerüstet. Ein Jahr später waren sie das mit amerikanischer Hilfe und haben gesagt, jetzt machen wir Krieg. Haben uns den Krieg erklärt.
И в 38-м году англичане еще не были достаточно вооружены. Через год им, однако, это удалось с помощью Америки. И тогда они объявили войну.
Книжка была, я так понимаю, на немецком языке выходила, да?
Das Buch ist erstmals natürlich auf Deutsch erschienen.
Auf Deutsch erschienen, vor ein paar Jahren.
Как ее в Германии встретили?
Wie war es in Deutschland? Wie hat man es in Deutschland rezipiert?
Hat es ziemlich totgeschwiegen.
Они молчали.
Почему?
Warum?
Weil es passte nicht in die, in den allgemeinen Konsens, dass Deutschland allein am Krieg schuld war.
Потому что она не вписывалась в общепринятый консенсус, исходя из которого Германия единственная виновата в начале войны.
Понятно. Понятно. То есть мы сейчас закругляем в том смысле, что мы опять возвращаемся к началу нашего разговора сегодняшнего, да?
Кто это? Reden wir im luftleeren Raum. Er muss doch mal die Argumente, er muss meine Argumente mal lesen.
Было бы неплохо, если вы ознакомитесь с аргументами, которые...
Не, ну вы, разумеется, ознакомитесь, конечно. Мне будет очень интересно прочитать.
Еще раз поговорим.
Да. Тоже здесь написано, здесь даже написано «Запретные мемуары». Да?
Da steht sogar auf dem Buch, dass das die verbotenen Memoiren sind.
Verbotene.
Да, по-русски написано. Запретные, незапрещенные. Незапрещенные, запретные. Это игра
also,
слов, не так все это.
Also ein bisschen anders. Also nicht die Verbotenen, sondern die, die nicht gern
erzählen.
Ну, да, да, не политкорректно, я бы так
also
сказал.
Also nicht ganz politisch korrekt.
Да, ну, это игра слов такая по-русски получилась.
Это же mal lesen.
Aber lesen Sie es mal. Обязательно почитайте.
Я прочитаю, да. Раз они не запретные, раз они не запрещенные. Раз не запрещенные, прочитаю.
Dass es, da es keine verbotenen Memoiren sind, werde ich das gerne lesen.
Hallo, Erläuterung.
Я вам хочу сказать, я, конечно, маркетингом не занимаюсь, я не маркетолог, но с учетом того, что у нас огромный интерес к истории войны до сих пор в стране, и это я чувствую по нашим программам, которые мы здесь ведем на радио, и мне кажется, что книга будет пользоваться успехом. Но успехом, я имею в виду, с точки зрения продаж, да, а уж там отношения, и это я вам не гарантирую.
Aber wie genau ist dann natürlich immer
Das kann jeder machen, wie er will.
Also die Verkaufszahlen wahrscheinlich hoch, aber was man darüber sagen wird, ist unklar.
Это вообще, я вам хочу сказать, если говорить серьезно, то, конечно, книжка это замечательно, но вот мне кажется, что нужно какую-то, может быть, как ни странно, прошло 70 лет, а еще история войны нуждается в дискуссиях и обсуждении.
Und muss diskutiert werden.
Ja, schade. Dumm, dass der Hitler euch angegriffen hat.
Глупо, что Гитлер на вас напал.
Глупо. Ну, вы же говорите, что иначе бы Сталин на него напал.
Aber Sie sagen ja, dass wenn es nicht getan hätte, dass, dass das Stalin dann machen würde.
Nein, das...
Ну, das понятно, да.
Bin ich ganz dumm.
Он видел угрозу.
Und da grabe ich meine eigene Position eigentlich. Ich weiß es nicht.
Я все-таки хочу поточнее сказать, что я не знаю.
Да.
Jungen Historiker in Deutschland, die Neuen.
Новые молодые историки все говорят, что он бы напал.
Und er hätte sicher angegriffen, wenn wir irgendwo in eine Schwierigkeit gekommen wären.
И он наверняка бы атаковал, если бы мы попали в какое-то затруднение.
А вот скажите, Гитлер советовался, ну, там, со своим окружением, да? Судя по тому, что мы знаем, и, может, мы не точно знаем, там, что происходило в Германии тогда, что генералы, особенно генералы, были против и отговаривали Гитлера, ну, многие Гитлера, от нападения на Советский Союз, да? Вот, считая это, в общем-то, безумной авантюрой. И я так понимаю, что господин фон Риббентроп хочет сказать, что его отец был против. Он это открыто заявлял Гитлеру? Или это нельзя было сделать в тех условиях?
Oh ja, das konnte man schon. Man riskierte natürlich, dass er sich anders entschieden hat und ungnädig wurde. Aber man konnte schon widersprechen.
Можно было ему возразить. Конечно, человек, который возражал, рисковал тем, что он мог и решить по-другому, и не принять этого внимания, и вообще стать немилосердным. Но возразить можно было. Однако со стороны военных возражали очень мало.
Мама возражала,
да?
У нас ведь считают, что генералы были против.
Er hat natürlich am Anfang oft recht gehabt.
И надо сказать, что вначале он часто был прав.
Кто?
Wer genau? Hitler?
Hitler. Militärischen Entscheidung. Das war ganz genau die Tätigkeit, um Gottes Willen, das geht nicht. Der Generalchef wollte was ganz anderes. Und er hat entschieden, das ist die berühmte Geschichte, die dann links hochging. Das hat er recht, völlig recht gehabt.
На Западном фронте считалось, что такое наступление на Францию не сработает. Но он считал, что нужно делать именно так, и оказался прав.
Да, Францию довольно быстро расправились.
Sehr schnell eingenommen.
Und zwar, weil Hitler sich für diesen Plan entschieden hat, eben links rumzugehen.
Именно потому, что он решил пойти слева, а не справа, и настаивал на том, что это правильно.
Eine ganz dramatische Geschichte, die wird zu lange nicht erzählen.
Очень травматическая история, очень долгая.
Er hatte natürlich auch eine gewisse Autorität.
И, разумеется, у него был определенный авторитет.
Darf man nicht vergessen.
Нельзя об этом забывать.
Die war weg, als er schief ging. Aber natürlich hatte er Autorität.
Можно последний вопрос?
Dann die letzte Frage noch.
И опять же, возвращаясь к посвящению, пока все, что я прочитал из этой книжки. Вы посвящаете эту книгу матери, жене, солдату. Почему вы в этом списке посвящения нет отца?
Это были люди, которые были ко мне ближе всего. И в первую очередь, это, разумеется, моя мать, от которой я все это узнавал. У нас были очень близкие отношения с ней.
Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли, выдержали это испытание. Я, конечно, хотелось бы, конечно, еще раз встретиться после того, как я прочитаю книжку. Поэтому приезжайте еще раз в Москву. И мы продолжим нашу дискуссию с удовольствием.
Я тоже хочу вас поблагодарить, что вы предоставили мне возможность презентовать здесь мою.
Да, я думаю, что наша беседа вызовет интерес у наших слушателей. Спасибо огромное.
Большое спасибо.
Цена победы.